от 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Здравствуйте все, Евгений Янович.
Здравствуйте, здравствуйте. Да. Лаокоон был такой.
Кто Лаокоон?
Лаокоон. Греческую мифологию нам когда-то преподавали. Он со змеями сражался. Вот здесь в нашей студии кто-то запустил вместо змей, зацепив наушники за кресло, причем тщательно это дело завязал. И я сейчас, чтобы нормально подвинуться к столу, с наушниками борюсь, как древнегреческий герой. Статуя Лаокоона, безусловно, замечательная. Но я-то здесь при чем? В конце концов, я не знаю, кто этот Фидий или Лисип.
Или Гордий.
Я просто могу сказать, что скульптора этой композиции, если я найду, то жизнь его будет короткой, смерть будет болезненной и тяжелой, но эфир наш, тем не менее, начался. И с нами сегодня в этот пятничный вечер Сергей Вертилов. Гималайский клуб. Сереж, здравствуйте.
Здравия желаю всем.
Для начала мы возвращаемся в Африку.
Да, но тут мне в связи со змеевидными проводами для наушников вспомнилась еще история с младенцем Гераклом, которому злопыхательница, приревновавшая супруга к земной женщине, верховная богиня Гера греческого пантеона богов, послала змей в колыбельку.
Вот и, я и сейчас вот работаю младенцем Гераклом.
Вот, вы, вот Евгений Ильич, мало того, вы и напоминаете нам с тёзкой внешне.
У меня фигура прям, да, младенца Геракла. Такая же пухлая.
И антропология черепная тоже. То есть, причём юный Геракл, задушивший двух змеёнышей негодных.
Ну, у него вечно с животными было что-то не то. То лернейская гидра, то ему немейского льва приходилось рвать там пасть. В общем, как-то все время.
И заметил, Гринпис был в ужасе.
У него любимое оружие было дубина. И у меня любимое, вот, которым я неплохо владел на серпе и молоте, была кувалда. Утяжеленная такая кувалда, двухпудовая. Восьмерки кувалдой крутить – это прям самое оно. То, что когда-то называлось молот Тора. Ну, вот металл равняли.
А Тора – это никакого
отношения? Не-не-не, Тор, скандинавский бог Тор, который, заметьте, ездил на козлах. То есть, возможно, был феминистом.
Да, интересно.
Ну, у него были горные какие-то такие крепкие бородатые архары запряжены в колесницу. Вот у него была колесница, здоровущая колотушка в руках, и он был бог грома и молнии.
Громовержец, как Зевс.
Ну, там у них развлекался в основном Один одноглазый со своими воронами, молнии бросая. Ну, а если какая-то драка с великанами, вызывали Тора с колотушкой, и он вот хулиганил. Интересная вещь, скандинавская мифология. Ладно, мы ушли из Африки, заметьте, в какие-то совсем мифологемы, частью греческий, частью варварский, на скандинавский полуостров. Но иногда, когда я наблюдал вот за лицом Греты Тунберг, я как раз вспоминал вот эту всю мифологию, истории асов, ванов, змея Мидгарда, как раз у него было лицо человека, которого укусили за ее собственный хвост, а там был такой змей Уроборос, который вцепился в собственный хвост, и вот у него примерно такое, видимо, было лицо, как у нее в ООН. Забавная ведь тема.
Ну что ж, извините, нам как-то вернуться отвлёк. Нет, но это хорошо, мы ушли севернее, сейчас вернемся ближе к экватору, да, тем более солнышко, вот сейчас я шел к вам, и удивительно вышло солнце, и мне вспомнилось и такое какое-то радужное несколько неба, и в дымке Москва-Сити просматривались Тверской.
Радужное небо, кстати, да. Это плохо.
Ну,
это пропаганда нетрадиционных отношений. зрения, если радуга на небе. Не знаю, как с этим будет бороться наш инстанция.
Гидрометцентр.
Гидрометцентр
обвинят. Да там не гидрометцентр будет, потому что, на самом деле, у нас же в каком-то из наших городов в рамках тяжелого идиотизма действительно заставили некоторую женщину, судя по новостным сетям, снять занавесочки цвета радуги, поняв это как пропаганду. Мне трудно сказать, чем она прославилась в этом городке. Вот с утра посмотрел, жутко удивился, но человек на самом деле на всякий случай снял. Как-то
да,
так
как
бывает.
Говорится, для войны и любви все способы хороши.
Угу. Точно.
Но если занавесочки две, то она могла бы откреститься тем, что в раннем христианстве двойная радуга знаменовала Христа явление. Кстати, о радуге мне вспоминается следующее, что когда мы восходили на гору Камерун в одноименной республике, сегодня мы немножко об этом поговорим, вот такое было явление потрясающее, что шли, мы были в разгаре был сезон дождей, и где-то посреди горы нас настиг такой дождевой фронт и облачный, и облака были на разных уровнях, очень красиво, интересно. Мы все время шли на грани такого блуждающего облака, и, соответственно, вот эта масса дождя дала вот такой эффект, мы увидели радугу. И вдруг, присмотревшись, достаточно недалеко, может быть, метрах в 300 по склону горы, и мы, присмотревшись, увидели, что она наступает на нас. Вот, и это нас очень обрадовало, потому что я как-то с детства всегда мечтал оказаться внутри радуги. Это было как-то очень необычно, интересно, да? И
феноменальное явление.
Совершенно феноменальное. И мы увидели, что она наступает, и причем, в общем-то, по ходу нашего движения. Если бы она удалялась, то там было бы не до того, потому что надо было идти на гору. А получилось так, что она наступает прямо в нашем направлении. И мы с проводником Деннисом, местным человеком, который, собственно, живет у подножья, посовещались и сказали, что продолжаем движение, ускоряемся, пока радуга не исчезла. И
Вы просто прошли под ней, или она рассосалась сама?
Я был уверен, что она рассосется, испугавшись наших вот такой юной United Colors of Benetton, но она повела себя неожиданно и проявила к нам такое вот радужное дружелюбие, и это был единственный раз в моей жизни, хотя я имел счастье наблюдать радуги и на Килиманджаро, и в Эфиопии в непосредственной близи, но тут вот это был единственный раз, когда мы ощутились внутри радуги, внутри вот этого моста. Но это какое-то совершенно оптическое потрясающее ощущение, которое передается и вовнутрь, и, в общем, вот этот, в общем, этим внутренним светом мы минут 20, наверное, были наполнены, мы были несколько даже ошарашены.
Ну, сильно символически.
Да, это, может быть, это был, я думаю, что это был знак силы, потому что восхождение, оно было непростое из-за ливней и непогоды, но оно прошло удачно. Гора такая достаточно, с точки зрения альпинизма, она никакая, но она интересна своими климатическими зонами, то есть у самого подножья городская тюрьма, и оттуда узники выкрикивали что-то типа «Эй, белый, дай закурить!». Вот. Потом пошел такой резкий набор высоты. Первая часть нижняя – это такой влажный экваториальный лес. Потом лавовые поля, потому что это вулкан. Кстати, восхождение, последнее восхождение, извержение вулкана, последнее было в самом начале, в 2002 году, и извержение эти местный народ в городке Буя, который пришлось даже эвакуировать в связи с этим извержением, они четко воспринимают это как гнев бога горы, которого они называют Эпасамото. Очень много целебных трав и растений всяких на горе произрастает, вот, в частности, прунус африкана, иммуномодулятор такой, и они считают, что бог Эпасамото, он помогает людям собирать эти растения и дает хлеб восходителям, и что природа должна быть неприкосновенна, но как только начинают вот нарушители этого табу, то напускается туман, и много людей заблудилось там, и вот сейсмические толчки наблюдались, и они считали это предупреждением Эпасамото, бога горы Камерун, а извержение непосредственно уже гневом его, и даже вот этот городок был эвакуирован. пару хижин на пути есть, где можно заночевать наверх. Интересно, что Деннис, вот этот мой проводник, я ему рассказывал про Гималаи, он думал, что я крепко привираю, когда говорю, что там люди ходят там месяцами, и что там восхождение на Эверест экспедиции занимает там почти 2 месяца. Он как-то с трудом все это воспринимал, думал, что я...
Ну, что там, 8 километров с чем-то, ну...
Почти 9.
За день пройдем, называется. Ну, 9 километров по горизонтали же пройдете.
Легко.
Ну...
Очень непосредственный такой был малый, удивляющийся элементарным всяким вещам, совершенно такой в драных кроссовках, с незастёгивающимся спальным мешком, и рассказал, что камерунцы непривычные к высоте люди, то есть ну, были случаи, гора всего 400, ночевка там под 3000, что, в общем-то, для Гималаев и даже для Кавказа это ни о чём, что люди даже умирали, не доходя до третьей хижины, а третья хижина там находится где-то на 2 800, по-моему.
Умирали
на 3,
чего? Общем, холод или давление?
Давление, горняшка, все вместе, может быть, стресс. Ну, в общем, какая-то такая, вот не знаю, почему, очень сильная у них трудность с адаптацией, с акклиматизацией.
Ну, в горы не пойдет, это прям про них.
Да, ну их коллеги в Эфиопии и на Килиманджаро, видимо, они нет, в Эфиопии, понятно, они все живут на плато, прямо на таком, да, на Абиссинском плато. А Камерун все-таки Центральная Африка, и это единственная такая серьезная возвышенность в стране. Поэтому, может быть, это и является основной причиной. Ну и, наверное, культурная тоже традиция. В общем, они так, полная противоположность шерпам. Мы на горе, в отличие от других всех мест, не встретили ни одного человека. В общем, всю ночь гром громыхал, вот хижину, где мы ночевали, такое ощущение, что эту халабудру вот-вот разнесет на мелкие кусочки. Но по итогу мы вышли ближе к кратеру вулкана, и уже и вот там вот, пройдя сквозь радугу, мы оказались прямо на вершине, и вокруг пейзажи были потрясающие, такая желто-зеленые краски, яркие, как у Ван Гога. А сам по себе пейзаж как какую-то степь внутренней Монголии что-то напоминал. Вот типа если вот вы смотрели фильм замечательный ранний Михалков Никита «Урга. Территория любви». Вот там съемки во внутренней Монголии мне очень напомнило как раз все предвершинные участки горы Камерун. Вот вокруг посевы... И кукуруза там растет, и картошка, и вот у них есть свои культуры ндоле и хоклберри. Вот хоклберри отсюда Гекельберри Финн, лепший кореш.
А это что такое?
Хоклберри – это как такая это в принципе ягода, но такого вкуса полуовощного, ну, это считается такой редкой достаточно разновидностью черники. Хотя, в общем-то, черника по-английски, насколько я помню, blackberry, но у них вот это вот...
Большая
такой,
или...
Нет, крупная. Она вот там, в предгорьях горы Камерун, она величиной со сливу. И такого же цвета, в общем-то, как слива. Вот, но главное, что я хотел бы все-таки рассказать и вернуться немножко к змеям, это то, что спустившись с горы Камерун, мы выдвинулись с моим таким помощником, проводником, кличка его была Коко, что значит, ну, условно, там, малыш, хотя он с виду был совсем не малыш, как товарищ Робин Гуда, вот, увесистый, крепкий. Такой человек. И мы выдвигались с ним в королевство Бафусам. Это королевство как раз находится на пути к королевству Бафут, о котором мы говорили на прошлой неделе. И по дороге мы заехали к нему домой, он пригласил меня пообедать со всей его семьей, и дома, разговорившись, я был несколько смущен тем, что... прям такой красной нитью, если заскорузло выражаться, у них проходила тема вампиризма, колдовства, то, что sorcery называется, оккультизм, колдовство, и что даже члены их семьи умирали от вот таких вот действий, таких явлений.
А чему что, были смущены?
Что свято, ну, что это, что опять, что вроде бы это городская семья, это городок, по-моему, был, это как раз между Дуалой и Яунде такой. Ну, в общем-то, это, это совсем не походило на нами упомянутую раньше деревню ведьм в Гане, да, это было какие-то достаточно цивилизованные условия, и все равно вот вся семья... как-то была этим обеспокоена явлением, и примеры были совсем живые, что члены их, какие-то родственники, не совсем дальние, умирали от этого. В общем, мы приехали в королевство Бафусам и потихоньку начали внедряться в этот социум, в это племя. Это племя называется Бамилеки. Это одно из старейших королевств, вот таких вот этнических центров Камеруна. Короля, вот если мы говорили про Бафут, короля Абумби все зовут Фон Абумби, первый, второй, то в королевстве Бафусам к королю обращаются Фох. Вот, в момент моего прибытия правил Бафусамом его величество Фох Нджитак Нгомбепели. Фох – это на диалекте племени Бамилеки означает «царствующий», «царственная особа». Династия длится более 1200 лет, и по их подсчетам это около 97 поколений. То есть это весьма, весьма, весьма древняя традиция и династия. Ко мне в хорошем смысле слова представили такого человека, он был одним из визирей, одним из четырех визирей королевства, его звали Тиам Закари. И как только мы познакомились, он представился, сказал, что он будет со мной. Я около недели там пробыл, поскольку там было очень много всего, куда надо внедряться и снимать, и понимать, и изучать. Он почти всю неделю провел со мной, каждый день по несколько часов. И когда мы познакомились, он как-то сразу достаточно веско заявил, что... его дух был переселен в змею, что его убить можно, только убив змею, а змея живет в священном лесу, где, собственно, похоронены все короли династии в этом священном лесу, и их головы хранятся, посмертно отрезанные головы королей хранятся именно там. То есть его тотемным животным является змея. И вот отсюда пошла вот такой вот основной лейтмотив, если в королевстве Бафут, мы помним, это был культ общения с духами предков, то в Бафусаме это культ тотемных животных. Значит, у дух короля, все династии королей вселены в тотемных львов. То есть это мне отсюда напомнило диснеевский мультфильм «Король лев», да? Lion, то есть причем там получается, что Lion King, да, как раз «Король лев».
Львов там много еще осталось в стране или перебили уж?
Очень сложно говорить, потому что все тотемные животные проживают, находятся, помещены в тотемный лес, в священный лес. Духи визирей и знати, как правило, переселяются в пантеру либо обезьяну.
Охота запрещена вот, категорически.
И, мало того, доступ в священный лес имеют только вот эти сосеры, вот эти колдуны, жрецы. Их два главных сосера, они зовутся Пи, и даже визири имеют доступ в священный лес только в одном случае, о котором я сейчас расскажу, по смерти короля. Король может зайти в священный лес только всего лишь раз, чтобы увидеть и засвидетельствовать отрезанную голову отца. То есть,
добрые обычаи какие, цивилизованные.
Представляете?
До сих пор все это длится у них. Суть следующая, что... король Бафусама, когда он умирает, ему отрезают голову, прежде чем его хоронят. И из многочисленных отпрысков, вот сейчас, например, у него 60 жен и всего лишь пока 90 детей, да, но у него все впереди, потому что ему было всего 35 лет, когда я туда
приехал. Довольно много, зачем так много детей ему?
Потому что 60 жен.
Ну а зачем столько жен?
Ну это получается полтора.
Нет, а зачем? Зачем столько жен? Как они это объясняют?
Ну, Серёжа, это
экономически
никак,
или что?
Никак не объясняют, Серёг. Они.
Ну это, во-первых, просто... доставляет удовольствие.
Ну не факт, что уже 60 доставляет удовольствие.
Ну это за, они, за долгую жизнь.
Да.
Вот поэтому.
Это традиция.
У нас демография в стране не как в Африке.
Вот вы всегда так говорите, Евгений.
Потому что я не могу сказать, что каждому по 90 жен и будет тебе счастье. Но, с другой стороны, он же король.
Это же всех содержать надо.
Так он король.
То есть там, я думаю, страна просто под гнетом вот этих 60 жен. Это же каждый нужно купить что-то.
Не, ну вы как-то, видимо, их воспринимаете неправильно.
Но это же протестизм сплошной.
Страна под королем, они же ничего не производят. При нем.
Я думаю, что жены они обеспечены с момента замужества, ну, вот, на всю оставшуюся.
Ну а за счет чего? За счет казны государства.
Слушайте, я вас уверяю, гораздо проще содержать 60 жен короля, чем один парламент.
Там есть парламент?
В королевстве?
Да.
Нет.
Вы что, удивляетесь, господи, столько королев с парламентом?
Это, вот еще раз повторяю, это мудрость, которую я вот сейчас сам придумал и рекомендую ее слушателям. Гораздо лучше содержать короля с гаремом в 60 жен и даже 90 детей, чем один парламент. Нахлебников гораздо меньше.
Ну, не факт, кстати, вот в Российской империи, помните, сколько любовниц великих князей, до чего они довели наш флот, что мы Японии
не
проиграли?
Не до такого количества, не-не-не, вы уж так великих князей не считайте такими крепкими ребятами, как описанный король. Я что-то не помню, ну, у египетских
а там
фараонов.
Одной-двух балерин хватило, чтобы довести весь флот просто до разорения всю страну.
Господи, мы в конце концов наследники революции. Ну, да. У нас пришла Наташа Христова, давайте входить в цивилизованные рамки и отдавать ей слово под новости.
От трех до пяти с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Мы вернулись в эфир и в Африку с Сергеем Вертиловым.
Да, в общем, когда умирает король, происходит следующее. Король при жизни выбирает трех потенциальных наследников и записывать на отдельной грамоте их имена. Эти наследники, значит...
А их имена несколько?
Их, ну, их как правило, много, вот, но выбирает он трех из многочисленных своих отпрысков и пишет на такой специальной грамоте их имена. И по старшинству, значит, они заходят в священный лес и видят отрезанную голову отца, которая хранится там. И только и люди королевства не знают о том, что король умер, пока потенциальный следующий наследный принц не скажет: трубка треснула. Они, у них прямо это такой слоган. Они не могут сказать вслух: король умер. Они говорят: the pipe is cracked. То есть трубка треснула. То есть вот это тотемное, скажем.
А кто голову-то отрезает?
Трубками. Голову отрезают главные сосеры. Вот два.
Понял, с колдунами, пи, ну,
которые,
понятно, зачем
которые,
они.
Которые, да, единственные имеют доступ в священный лес.
Голову бальзамируют или просто так укладывают?
Бальзамируют.
А то почему ее тогда, если нет, то не поели, пока они не зашли? Ну, понял.
И, представляете, это вот висит... целый ряд вот этих голов, да, за 97 поколений.
Не, я представляю, я даже приветствую эту традицию, она вполне с нашим мавзолеем корреспондирует. Что, нормально?
Только надо расширять мавзолей придется.
Да я бы сейчас расширил его за счет такого количества, да.
Провозгласить: король умер, да здравствует король. Наследник может только тогда, когда пройдет так называемый fertility test, то есть тест на фертильность. То есть что происходит?
Так их же три.
Их три. И вот по старшинству они в сопровождении четырех визирей и трех женщин удаляются в священный лес И на протяжении 9 недель предаются там утехам любовным с этими тремя женщинами. Если по истечении этого срока ни одна из женщин не беременеет, то испытанию этому тесту подвергаются следующие.
Вопрос, как узнать от кого?
Очень просто.
Или их женщин делят, и там все четко.
Это разные женщины. И утехам предается только потенциальный наследник. Визири просто курирует. Визири являются координаторами, организаторами.
То есть там лес лесом, но резиденция для этого есть. Они же вряд ли под каким-нибудь местным баобабом сидят в кустах, пока тотемические животные с интересом смотрят, кем из них перекусить.
Ну, и самое прискорбное и трагичное то, что если женщина ни одна из этих трех не беременеет, то следующий по списку кандидат подвергается испытанию, а кандидат неудачливый, он его потихоньку, в общем, пускают в расход.
Ну, как а что с ним ещё убивают?
Ну, скажем так, его изолируют от общества, да. Дальше умалчивают, да, всё, в принципе, все, что я вот сейчас рассказываю, это я не придумал, это со слов Тиама Закари, вот этого визиря, дух которого был переселён в змею, и который мне все это подробно рассказывал, и причём он говорил это настолько убедительно, и для него это была совершенно определенная такая рутина жизни, да, и социальной действительности, что мне вот, когда ты с ним идешь и слушаешь его, никаких сомнений у тебя не возникает. Слушайте, это отсюда, издалека все это кажется, как
каким-то сказками братьев Гримм. Это и даже традиция. Мне сейчас. Это очень хорошая традиция, и она как-то очень
цивилизованно
точно объясняет, что нам делать, ежели чего, лет через 5. Вводите этот метод. И у вас и ясности будет больше, и количество претендентов резко уменьшается, потому что вы же пустили в расход. Значит, они уже не будут пытаться свергнуть и интриговать. Отличная штука. На племенном уровне. У нас даже лес есть.
Какой?
Ну, какой?
Какой
вся,
выберете?
Вся тайга сибирская.
Тайгу, да? У вас, да нет, какая Тихотай. Тайга? Что у нас на территории Москвы? Правда, начали застраивать, конечно.
Лосиный остров.
Лосиный
Кстати,
остров.
В книге Гиннесса, как самый большой зеленый массив в чертах мегаполиса.
Mm-hmm. В Лосиный остров претендентов, тотемических животных туда запускать, и пусть выживают.
И под присмотром 4 депутатов?
Навального с Соболью, кстати, ежели хочет. Отличная идея. На выборах мэра в Лосиный остров, и вот там пусть живет, проверяясь на фертильность. Шикарная идея.
Нет слов, да, Сергей?
Да нет, ну а зачем? Здесь
да
нужно
нет, я
не
уже
слова,
продумываю
действия.
Методы реализации.
Здесь трясти надо. Я с ужасом подумал.
А я наоборот подумал о ходах реализации инициативы. Возвращаемся к корням.
Ну, да.
Коррупции никакой, между прочим, в этой ситуации.
Думаете, не будет, да?
Никакой.
Как говорил мой ротный капитан Каптрян на политинформации, что давайте, говорит, обратимся к первоисточникам. Что скажет товарищ Вертилов? Он норовил всегда ударение поставить на первый слог моей фамилии. Mm-hmm. А в данном случае мы возвратимся к первоисточникам, к визирю Тиаму Закари, с которым мы осмотрели поле инициаций, где раз в 2 года исполняется священный ритуальный танец Ньянг-Ньянг. Это танец, после которого мальчики племени Бамилеки от 7 до 12 лет становятся полноправными членами племени. Посреди поля очень такое необычное ветвистое дерево стояло, которое явно было ритуальным, оно тоже было увешано всяческими амулетами, лентами, и я на него обратил внимание, он сказал, что это дерево, это sacrifice tree, что это дерево, у которого до недавнего времени сжигали преступников, воров, и в особенности вампиров. Я говорю, в каком смысле вампиров? Энергетических вампиров? Говорит, ну зачем же? Просто вампиров. То есть для них вампиризм – это такая же оказалась история, весьма заурядная. И рядом с деревом хранится в специальной постройке гигантский тубусовидный барабан, который называется нялам. И этот нялам – это тоже вот некий инструмент для теста на вампиризм. То есть, если вампир, который, по словам Тиама Закари, отведал свежей крови или сердце жертвы, он ударяет в нялам, и он умирает на месте. Вампир, отведавший крови. Воришки, преступники, разбойники тоже ударяют в нялам, и в зависимости от тяжести совершенного преступления у них вылезает какой-то недуг. Вот он сказал, что у воришек, как правило, начинается острый приступ диареи. То есть, чем тяжелее недуг...
А как его
заставить?
То есть, его поймали, подвели к барабану и сказали бить?
Да, и проверяют, действительно, он или не он, ворюга, не ворюга, вампир, не вампир. Вот такой последователь Дракулы или нет.
Ну, то есть, никаких осиновых колев?
Никаких серебряных пуль. До недавнего времени сжигали. То есть, чем приступ диареи сильнее, тем размер воровства, размер кражи больше. Чем более тяжелое преступление, тем более острый недуг.
Ну, кстати, если человек в это верит, то с перепугу так...
Не случайно медвежья болезнь, да?
Да-да-да, это абсолютно точно. Легко.
Вот, что еще, значит, царевичи, да, многочисленные, по достижении 15-летнего возраста, они должны покинуть территорию дворца. Вот это вот эти premises все, вот этот компаунд королевский, который, собственно говоря, состоит из дворца, который по кругу окружен хижинами, ну, или, скажем, коттеджами, мини-дворцами такими, где живут 60 жен, во главе которых, конечно, первая королева. Затем вот это поле, где Ньян-Янг происходит и хранится нялам, и затем священный лес. Вот это вот все является территорией дворца, как бы. И царевичи должны покинуть территорию, чтобы не вводить в искушение многочисленных молодых жен короля, потому что после кончины отца молодой король обязан продолжать исполнять супружеские обязанности по отношению к женам отца.
Не... А как долго?
Наследует...
До какого возраста жен?
Ну, покуда, видимо, это уместно. Вот, да? Невзирая на разницу в возрасте такую гигантскую, а?
Вы не уточняли этот момент?
Я не уточнял.
Согласитесь, это ключевое.
Я не думаю, что там есть прям какая-то конкретная цифра, да, потому что старение – это такая вещь относительная, да? Там, не знаю,
ну, Камерун при этом...
Гала, жена, а потом вдова Сальвадора Дали, да, занималась этим почти до глубокой старости, да, то есть, поэтому, а есть молодые старушки.
Я вообще считаю этот вопрос абсолютно неэтичным в Российской Федерации. Вы еще Галкину его начнете задавать.
Ну, в общем, нас слушают женщины, дети.
После МГИМО я не решился визирю задавать этот вопрос.
Возраст женщины всегда 18. Да. Вот просто всегда. И это, заметьте, вот очень помогает.
Да, конечно, но не всем.
Если вы в Камеруне, то, судя по тому, это что мы слушаем, тут уже может не помочь вообще ничего. Либо бей в барабаны и беги до витру, либо тебя просто сжигают. Но ведь тут цивилизованная страна.
Да, необычные, конечно, тут традиции у них.
Ну, какие? Для них, кстати говоря, это и есть нормально.
Ну как, в некотором смысле не укради, да, это в некотором смысле не возжелай, да, зла ближнему.
Да в конце концов, что ж ты ешь-то сердце чужое или кровь ушку ему пьешь?
Это никак не коррелирует с любовью к ближнему, да, поэтому все жестко.
Это с сагой «Сумерки» тоже не коррелирует.
И другим не повадно.
Но к вопросу о популярности сейчас фильма о вампирах, понимаете, ну вот, а там уже решили вопрос. Никаких проблем.
Да.
Да.
Королева-мать, овдовев, тоже должна покинуть дворец. Она живет вне территории дворца, но она тоже прекрасно себя чувствует, обеспечена, и она зачастую она регулярно приезжает. В частности, вот когда я стоял в ожидании приема у короля, королева, мать, неожиданно выехала из королевства и помахала нам рукой.
На чем выехал-то? Автомобиль?
На машине.
На какой?
Да.
То есть дороги-то есть?
Нет.
Или грунтовки?
Вокруг королевства идет обычная современная жизнь, инфраструктура, а вот именно вот этот компаунд, он представляет собой вот такое несколько лубочное... такую инфраструктуру, и 1200 лет все остается примерно в том же первозданном виде.
То есть они даже не могут сказать, вот что мы потеряли, они ничего не теряли.
Ничего не теряли. Хорошо живешь, когда ничего не теряешь.
То есть традиция свято чтится, замечательно расписаны стены домов узорами, вот эта трубка, которая, выражаясь их традиционным сленгом, треснула, когда она изображены фигуры короля, визирей, знать, изображена на стенах дворца и хижин, очень необычные росписи, орнаменты традиционные. То есть все в аутентичном виде сохранилось, как и уклад сам жизни.
Смотрите, духовные скрепы, вот это они и есть. У нас еще никаких варягов на Русь не призвали, а там это уже было, и оно так и осталось, как тогда.
Да, вот это, конечно, поражает.
Ну, машины появились там, да, наверное, техника какая-то. А так все как
бы. И то, техника, вот к парадному входу дворца что-то подъезжает изредка, да, там раз в пару часов, может быть. А вот вокруг, где поле Ньян-Янг, где хранится Ньялам, вот опушка этого священного леса, все совершенно в таком первозданном диком виде. И вот вокруг дворца эти 60 больших хижин.
Но дворец это не Версаль, да? Это что-то да такое нет, очень скромное.
Скорее, это скорее мне напоминает такой терем.
Терем, вот. Да.
Угу. Камерунская Берендеевка такая. Такой терем, расписной теремок. Ну, достаточно большой.
Я единственное не понимаю, как там эти тотемные звери сидят в лесу, и почему они не выходят кого-нибудь зажрать наружу.
Или выходит?
Я не исключаю, что они на цепи могут быть, да.
Что,
вот, да, и что вот эти жрецы их должны кормить, содержать и так далее. Я думаю, что их на самом деле не так много может быть, потому что если в визире всего 4, плюс король, да, там ближайшая знать, этих зверей может быть там не больше пары десятков, например. Да?
Ну, я правильно понимаю, как маленький зоопарк. Кроме своих, вход в лес вот сильно тому.
Даже король может зайти туда всего один раз, чтобы засвидетельствовать отрезанную
голову отца. А вот какие-нибудь путешественники не надо
рисковать. Путешественники, даже подданные королевства не имеют туда доступа. Подданные короля не имеют доступа.
Ну, что-то подсказывает, что не надо пробовать.
Да. Тамошний Холливуд.
Угу. Холливуд, да, священный лес.
Да. В общем, я записался на прием к королю. И Тиам Захарий несколько экспедировал, несколько ускорял эту процедуру, иначе мне бы недели не хватило. Вот. И я ограничился 2 днями ожидания всего лишь. Посетителей очень много, потому что король действительно он недалек от народа, и он решает все различные вопросы и судебные тяжбы. Кстати, там так же, как и в королевстве Бафут, 8 дней недели, и каждый день особо предусмотрен в плане там возможностей и невозможностей, там работ в поле, организации похорон, свадеб и визитов к королю в том числе. Значит, первая королева, ее звали Нкуонг, она попросила, когда мы вошли, я застал их обоих, Нкуонг попросила подписать короля какие-то бумаги, поприветствовала нас с Тиамом и вышла. И мы около получаса разговаривали с королем. Он произвел на меня впечатление вполне цивилизованного, хорошо одетого человека, доброжелательного и ну, очень такого уверенного в себе и исполненного достоинства, очень хорошо говорящего и по-французски, и по-английски. Ну и, конечно, он говорит на языке племени Бамелеки.
А он где учился?
Мне, как правило, они такого ранга люди уровня либо в Сорбонне учатся, либо в Великобритании где-то, в хороших заведениях, в Кембридже и так далее.
Что не мешает им поддерживать вот весь тот комплекс обычаев, о котором мы говорим. Кембридж, Сорбонна, все правильно. Но если что, тебя спалят.
И голову отрежут.
Ну, я думаю, живьем.
Не люди не интересуются, живьем ли
не
или
нет. Не дерзи, да.
Да.
Ну, монархи. Вот
сие нам неведомо. Я не расспрашивал. Я считал уже, это не надо влезать ни на свою поляну.
Да, это такие детали, если сами не говорят, то и ладно.
Ну да, то порекомендуют проверить на себе.
Впечатлило, что слуга, которого король попросил принести альбомы с фотографиями, чтобы нам показать, разговаривал шепотом. То есть настолько он был полон почтения к королю и, может быть, к посетителям, что все, что он говорил, произносилось вот таким вот робким шепотом. Он принес альбомы с фотографиями, в частности, вот этого ритуального танца Ньянг-Янг, инициаций юношей племени Бамелеки. И мы их рассматривали, и Его Величество пригласило меня на этот танец в декабре месяце. И я с радостью принял его приглашение, и надеюсь, что если не в этом декабре, то в одном из декабрей это может осуществиться. Куда Гималайский клуб, собственно говоря, и канал «Путник Супер» приглашает всех желающих, интересующихся этой загадочной страной, которую называют Африка в миниатюре.
Осторожный вопрос за оставшиеся нам минут-полторы, мы вряд ли сможем обсудить что-то еще. Что едите, пребывая в стране? Продукты питания для человека с нашими желудками, вот обычными, удобоваримы? Или это сложно?
У меня ни разу не было. Видимо, я не оказался воришкой, и диареи у меня в Камероне
нет,
ни разу мало не было.
Мало ли ведь, чем кормят?
Хотя к ритуальному барабану я приближался очень близко. Когда ты в Риме, делаешь, что делают римляне. Я стараюсь есть всегда то, что едят местные люди.
Вялят,
это
жарят,
была козлятина, рыба, если ближе к Гвинейскому заливу. И вот эти овощи прекрасные, ндоле, это что-то среднее между шпинатом и брюссельской капустой. Такие зеленые качанчики величиной с кулак, может быть, с полкулака даже. Тот же хоклберри. Для вегетарианцев там раздолье, полно злаковых, полно овощей. В общем,
то есть хлеб есть.
Рацион никак, да, никак не возникает важен. Никаких проблем.
А это очень существенно, между прочим. Огромное спасибо. С нами был Сергей Вертилов, и мы сегодня были в Камеруне. До следующего часа.
Спасибо, до свидания.
Спасибо, добрых выходных.
От трех до пяти.